«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». И сегодня, как и обычно, за некоторыми исключениями, у микрофона в студии «Эхо Москвы» ведущий этой программы Дмитрий Захаров.
Добрый вечер. И Виталий Дымарский.
Еще раз добрый вечер. Сразу представим нашего сегодняшнего гостя. Александр Цыганов, издатель, писатель, журналист, публицист. Но из дальнейшего разговора вы сами выберете то определение, которое больше всего подходит к нашему сегодняшнему гостю.
В разные моменты разные.
Да, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
А во-вторых, ну, поскольку мы все-таки будем сегодня больше всего говорить о книге, вот, которая лежит сейчас перед нами, то, наверное, скорее больше всего вы издатель в данном случае.
Да.
Хотя, может быть, мы выйдем на другие темы. Ну, книга эта, она вышла в военной библиотеке Александра Пересвета.
Называется... Издательство «Александр Пересвет».
Правильно? «Александр Пересвет». Называется «Фронтовая трагедия 1942». Автор Артем Анфиногенов, человек легендарный, человек, сам прошедший войну, человек, который, кстати говоря, был у нас с тобой в эфире.
Да, да, по телефону.
По телефону, потому что уже возраст преклонный. Вот, но, тем не менее, вот это последнее его произведение, где описываются... Ну, собственно говоря, из самого названия книги все становится ясно. «Фронтовая трагедия 1942 года». Это, как я понимаю, да, Александр, если я не прав, вы меня поправите, это художественное произведение, но основанное на реальных фактах, собственно говоря, на том, что сам Артем Анфиногенов пережил вот в тот период.
Да, пожалуй, хотя он много обращается и к документам. Там есть парочка совершенно ранее неизвестных писем, которые он нашел, писем генерального штаба. В принципе, он очень хорошо владеет темой того, что тогда происходило в генеральном штабе вокруг маршала Шапошникова, вокруг той борьбы, которую он, знаете, тогда борьба ведь прямой не было, все это подспудно, все это под столом, но она все равно была необходима, борьба за мозг армии против первоконников, против Тимошенок, Буденных, Ворошиловых. Ну и, собственно говоря, в трагедии 42-го года от того, показывает автор, и произошла, в частности, одна из причин, может быть, одна из главных причин, что, собственно говоря, как таковой мозг армии, в общем-то, перед войной долгое время не функционировал. Мы не будем, думаю, углубляться в тему, правильно ли ликвидировали красных командиров, ну и комиссаров тоже, в 1937 году. Заслужили они этого или не заслужили своим участием в гражданской войне на стороне большевиков? Была ли это схватка каких-то там бульдогов, где более сильный погрыз более слабых? Факт есть факт. Правы они или не правы, но они были тогдашним мозгом армии. Ну, не все, конечно, офицеры, но, по крайней мере, генеральный штаб тоже был фактически обезглавлен. И армия, оставшаяся без мозга, вот и проявляла такую реакцию, знаете, как вот лягушка тоже.
Спинальная.
Да, точно. Лягушка без головы, что в 41-м году, что в 42-м. Конечно, она вела себя героически, конечно, она реагировала как могла, но это именно была реакция без, фактически без управления. Вот... В итоге добежали, ну, не добежали.
То есть реакция была, скорее, так сказать, такая низовая.
Низовая, да. Ну, конечно, были талантливые командиры. Тут можно вспомнить Рокоссовского, который хоть что-то сделал со своим танковым корпусом. Можно вспомнить просто вот эти вот сотни тысяч, миллионы солдат, которые своим сопротивлением даже в окружении удерживали дивизии. Все-таки как-то время, вот этот самый дорогой тогда ресурс, он был спасен. Но это не снимает вины с тех, кто... был плохим мозгом армии, из тех, кто даже этот плохой мозг ампутировал.
Александр, прежде чем переходить к конкретным вопросам по книге, я сделаю небольшой экскурс в историю вопроса. Дело в том, что еще зимой у нас состоялся разговор с Артемом Захаровичем Анфиногеновым, И он сказал, что у него лежит последний роман, им написанный, вот эта фронтовая трагедия 1942 года, где описываются в основном события, связанные с Харьковом. И Александр Цыганов, глава издательского дома «Александр Пересвет», взялся эту книгу издать. Собственно говоря, появление этой книги – это обоюдная заинтересованность Александра, спасибо вам за это, факт наличия книги, которую написал Артем Захарыч, ну и то, что как бы, мы выяснили, что такая книга существует. Вот. А теперь хотелось бы перейти непосредственно к содержательной стороне. В книге существует сквозная линия, главный герой. Вот несколько слов об этом человеке.
Главный герой.
Ну, во-первых, извините, я просто добавлю. Главный герой – это и есть Артем Захарыч. Ну, как бы он себя вложил во многом в главного героя.
Потому как написано, да. Я вот просто с ним на эту тему, честно говоря, не разговаривал. Да, и тут, наверное, вы лучше скажете. Да?
Нет, я просто хотел сказать, что Артем Захарович Анфиногенов во время войны был летчиком-штурмовиком. Летал на тех самых Илах-2, которым пришлось вывести большую часть каторжной работы по прикрытию войск и по нанесению ударов по переднему краю. И все, что Анфиногенов написал и в этом романе, и в его знаменитом романе «Мгновение вечности», это абсолютно выстраданные и пережитые им самим вещи.
Ну, хотя надо сказать, что, конечно, герой – это литературный. Это летчик, который прошел Испанию, который…
Ну, старше его.
Да, который затем перед войной, в общем-то, был на хорошем счету, которому дали полк в начале войны. И, собственно говоря,
полк
вот он…
Полк истребительный?
Да. И, собственно, нет, штурмовой, да. Ну, тогда же еще не было Ил-2, там, по сути, или их были там копейки.
Ну да.
И вот там один потрясающий как раз пример вот этого непонятного галопотябства и в то же время закономерного галопотябства, когда этот штурмовой полк буквально к 22 июня перемещают к самому Бресту, на самую линию границы, и немецкий цепелин-корректировщик буквально рассматривает там чуть ли не звездочки, ну звездочек тогда еще не было, ромбики в петлицах у наших офицеров. Естественно, ни одного самолета не уцелело. Уцелело, их просто пушками раздолбали вот весь полк, да? А что такое тогда?
Пушками наземной артиллерии.
Да, да. А что тогда так полк штурмовой в 41-й год ведь характерен тем, что просто с воздуха очень много убивали, деморализовывали прежде всего солдат. И дальше вот он, уцелев, проходит через дальнейшие... Ну, испытания, которые мы знаем из истории, оказывается, он под Харьковом, оказывается, он под Сталинградом. Он видит повторение этой же вот трагедии 41-го года под Харьковом, но теперь это уже рукотворно, это уже не спишь ни на внезапность нападения, это не спишешь ни на какую-то неготовность, не спишешь даже уже на то, на что списывает Резун Суворов, да, на то, что якобы мы хотели на них напасть. Но в данном случае действительно все сорганизовали так, что и напали, и попали в окружение, и открыли фронт, и побежали. Да так здорово побежали, правда, это надо признать, что немцы удивлялись, пленных мало, убитых мало, то есть они думали, что это стратегия.
Не могли догнать.
Ну да, так, да, они думали, что это стратегия, что русские не будут стоять, а будут вырываться из-под окружения. Ну вот мы-то знаем с нашей стороны, что поначалу это был просто именно разгром, причем невероятный, как бы и не хуже, чем в 41-м, потому что тут
ну да,
ведь не на что списывать уже, да, кроме как на себя.
Ведь если вспомнить, когда мы обсуждали с тобой 42-й год, это многочисленные направления наступления после Московской операции в 42-м году, когда возникло головокружение от успехов, и решили наступать сразу на 10 направлениях одновременно.
Кстати, Анфиногенов показывает, да, показывает вот эту вот подоплеку, вот эти вот дискуссии дискуссии в Генеральном штабе в Ставке, когда все-таки Тимошенко продавливал это свое, в общем-то, как мы теперь уже знаем, бездарное и бездарно преступное решение, чтобы в наступление пойти. Причем из чисто таких личных, маленьких, мелочных человеческих амбиций.
Ну, насколько я понимаю, каждый из...
Славы захотелось.
Да,
в частности, да.
Каждый из генералов стремился отличиться в глазах верховного главнокомандующего, и отсюда такое бездумное распыление сил и бесконечное количество нецелесообразных наступлений. Насколько я понимаю, в книге достаточно подробно описана внутренняя кухня генштаба и как и что там происходило. Вот какие оценки и на каких персонажах Анфиногенов особенно акцентируется?
Ну, прежде всего,
то есть, это... Кто главные вредители?
Ну, вредителей как таковых
он не показывает.
По сути, вредители – это просто, знаете, может, я крамольную мысль скажу, но они на самом деле хорошие, честные люди по-своему. Просто они были в тех условиях, которые были созданы после Октябрьского переворота. А это условия были такие, когда и хорошие, честные, добрые люди должны вот вести себя как пауки в банке, иначе их сожрут. Ну и, собственно говоря, там получается один герой положительный Шапошников, который действительно гениальный, большой ум, большая умница и, главное, человек, который умел организовать порядок принятия решений. И в то же время там действуют люди, Ворошилов, ну, так если брать отрицательных героев, Ворошилов, Тимошенко тот же. Немножко мне показалось... Баграмян, так, знаете, мы привыкли, что это, в общем-то, хороший генерал, маршал потом, который, в общем-то, почти что спас войска под Киевом, да, на Юго-Западном фронте. Анфиногенов о нем отзывается не очень хорошо, но здесь, знаете, наверное, все-таки судить ему, который все это видел сам, а потом видел в документах, чем, скажем, вот...
Я вам просто хочу привести цитату из книги. Здесь вот корпусной комиссар Шаденко, один из героев, ну, видимо, реальный, да, чей партстаж, хотя меньше был там чуть, чем у Ворошилова, но тоже, так сказать, дооктябрьский, он тоже как бы считал, что он имеет право на безапелляционные суждения. И он высказался так, вот в силу своего партийного стажа. Это его цитата. «Зелен он, товарищ Шапошников, нами командовать. Военные знания он, может быть, и имеет, но энтузиазма по случаю наших побед я в его глазах не замечаю». Вот, значит, критерии оценки деятельности военачальника.
Да, и способности, да. Тут возникает еще один неизбежный вопрос. Оценка Жукова, Анфиногеновым. Или в книге он практически...
Жуков там практически не упоминается, но действительно он, в общем-то...
К этой операции отношения не имел.
Да, в принципе, он довольно быстро ушел с поста начальника генштаба, немного он успел там сделать. Ну, Жукова роль такая. Ну, а потом он, в общем-то, воевал под Москвой, хотя, опять же, в более широком контексте, если взять, то операция «Марс» мы знаем, с чего она стоила. Этот вот постоянный с 41-го года по 43-й практически бадание в эти вот в дубовые ворота Ржева, ужасные жертвы. Но, с другой стороны, военные специалисты говорят, что, может быть, это было и верно, потому что немцы не смогли того самого последнего батальона снять под Сталинград, где его как раз им и не хватило 14 октября 1942 года.
Возвращаясь к документам, которые вы упомянули генштабовским, о чем в них идет речь?
Знаете, ну, боюсь... Не хотелось бы криво цитировать.
Ну да.
Вот, лучше я бы посоветовал, знаете...
Прочитать.
Полурекламно, да. Лучше прочитать эту книгу, потому что одно дело я сейчас буду вспоминать своими словами, другое дело вот эти вот чеканные коммунистические, например, формулировки из книги, вот то, что вы сейчас зачитали. Лучше прочитать.
Ну, это вот мы посоветуем тогда и нашим слушателям. Еще один вопрос, просто такой справочный, что ли, информационный. Вкратце, может быть, судьба, военная судьба самого Анфиногенова?
Ну, да. Вот как раз она-то, а хотя, наверное, ну, Дима, вы лучше расскажете.
Ну, давай, Дима. В значительной степени, я думаю.
Это же прерву чуть-чуть, это тоже надо немножечко вот пересказать эту книгу тоже, потому что есть и он там.
Да, я думаю, что в значительной степени самого себя он описал в романе «Мгновение вечности», который, к сожалению, очень давно не издавался. Это сильнейшая книга о Сталинградской битве. Анфиногенов в 1941 году еще не воевал. Он попал на фронт в 1942 году после окончания летного штурмового училища.
Он там, кстати, потрясающе описывает вот эти вот сцены, как молодые летчики приезжали, прибывали в войска, и тут же гибли. А те, кто выживал, те становились асами.
Да. Вот об этом мы поговорим чуть попозже, а я закончу просто справку по Анфиногенову. Действительно, вот описание того, что происходило в воздухе и на земле, и воздушных боев, и взаимоотношений людей, и умение и неумение летать, все это вот очень ярко описано в «Мгновении вечности», я думаю, не менее ярко и в этой книге. Вот, потому что никаких прекрас... А книга первая «Мгновение вечности» была издана еще в советское время, там не было. То, что называется неудовольствие ряда высокопоставленных лиц этой книги, было чрезвычайно велико. Там Анфиногенов впервые упомянул, что у немцев были летчики со счетом 180-170 побед. Приводят реальные имена, те, с кем им приходилось сталкиваться. Приводят воспоминания, не воспоминания, а как бы рассказывает о Тимофее Тимофеевиче Хрюкине, командующем 8-й армией, который знал прекрасно немецкий, и, услышав какие-то фамилии, у него на душе все оборвалось и похолодело. То есть вот такие вещи. Я так понимаю...
Он воевал до конца войны.
И он воевал до конца войны, естественно, и штурмовал, и горел, да, избивали неоднократно. То есть он прошел через все тернии, какие только могут выпасть на долю летчика-штурмовика. А тут надо понимать одну вещь, что 40% потерь всей нашей авиации – это были именно Ил-2. И если летчик выживал 5 боевых вылетов, это уже было счастьем. Вот. Тем более, что многие прибывали на фронт.
И там, кажется, даже орден за это, да?
Ну, да, потому что 5 успешных штурмовок, и 5 раз ты вернулся обратно, только-только научившись летать. Это, в общем, один такой вылет подвига уж. О том, чтобы пройти всю войну, об этом и говорить нечего.
Ты знаешь, Дим, вот поскольку ты заговорил о книге предыдущей, да? Ну, не предыдущей, вернее, одной из прежних книг Артема Захарыча, я вот о чем подумал, и, может быть, вот Александру этот вопрос задам. А вы не опасаетесь, что вот судьба вот той книги, о которой говорил только что Дмитрий, может постичь и, скажем, эту книгу, а может быть, какие-то другие, потому что вот последние события меня очень настораживают. Там ведь появился у нас указ о подготовке фундаментального труда очередного по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И уже появились заявления, кстати говоря, и в Госдуме, где чуть ли не готовят законопроект об уголовной ответственности. И Министерство обороны уже заявило о том, что будем бороться с фальсификаторами истории. То есть, что вот такого рода литературу просто запишут в фальсификации истории. И, значит, благодаря нашей славной Думе вообще введут уголовное наказание.
Знаете, я, наверное, для «Эхо Москвы» отвечу еретически, а я, в общем-то, поддерживаю подобные вещи. Иное дело, что я, как журналист, хотя и бывший, не поддерживаю, в принципе, ограничения свободы слова. Да, все-таки как-то с ними надо не административно, я имею в виду, со словами
бороться. А кто? Судьи-то кто?
Да. Но все-таки действительно по поводу нашей войны, ну такой вал просто фальсификации, ну такой просто
такие выдумки идут. Я не знаю, что вы имеете в виду, но я подозреваю, что то, что вы имеете в виду, они не имеют в виду под фальсификацией.
Ну, я бы в этом смысле сказал, что два, да, принципиально. Это, конечно, не административное дело регулировать вот какие-то высказывания. Но, с другой стороны, эта книга, она, ее трудно обвинить в какой-то фальсификации, потому что это действительно запросто. Правда. Ну, не знаю.
Ну, как? Это если будет принимать решение, что в нашей истории должны остаться только ее славные страницы, понимаете? Я вам скажу, вот такой факт.
Уже поздно. Они уже есть.
Я тоже думаю. Если честно говоря, я не думаю, что это вообще может к чему-то привести. Уже, так сказать, достаточно пройтись по книжным магазинам, по полкам книжных магазинов, и там видишь. Но вот просто интересный факт, да, что в этой комиссии редакционной, которую создали для этого фундаментального труда, там 34 человека. Из них 20 генералов, 5 человек из ФСБ, службы внешней разведки, МВД, то есть силовиков таких чистых, да, от каких-то, значит, по одному человеку там от министерства, администрации президента, и вот на 34 человека целых 2 историка.
И кто это?
Чубарьян и Сахаров.
Угу.
Да. Два директора 2 институтов исторических.
Я бы сказал так. Что касается Анфиногенова или Астафьева, книги которого...
Астафьев, Бакланов, Гроссман, да, вот да. Это все, вот эта вся литература, Быков, да, Борис Васильев, вот эта вся литература, она же пройдет мимо этой редакционной комиссии. Вот я в этом я уверен.
Ну, я сейчас просто не берусь об этом судить.
Мы с вами рассуждаем.
В принципе, какой-то новый труд об истории Великой Отечественной войны, конечно, нужен, потому что 12-томник, тот, который в советские времена был издан, он,
конечно, шеститомник такой же. Я с вами согласен. Но самое страшное, чтобы это не было зафиксировано и затверждено единственной правильной версией. Понимаете?
Я думаю, невозможно уже. Ну, тот же Быков есть, тот же Гроссман есть.
Вы видели новые учебники истории? Не войны, а вообще.
Опять же, есть другие книги.
Ну, вернемся, однако же, к нашему роману.
Да, у нас такое лирическое почти отступление.
Да. Заставить Анфиногенова пережить то, чего он не переживал, и описать того, чего с ним не было.
Как и всех других.
Да.
И напугать человека. Как Астафьева.
Напугать человека, по которому стреляли тысячи зениток и неоднократно садились на хвост мессершмитты, уже вряд ли чем...
Тут ведь надо добавить еще что. После войны он работал в «Новом мире» с Твардовским. То есть еще это на него накладывает, на его правду накладывает отпечаток именно правды. То есть он уже не может себе каких-то вот придумок придумать.
Люди того поколения...
Как раз с автором Василия Теркина, который тоже долго был запрещен.
Да.
Так что он и после войны прошел свои зенитки и обстрелы.
То есть люди вот той генерации, я имею в виду такие писатели, как Анфиногенов или Астафьев, они просто физически не в состоянии написать неправду. Вот в том-то все и дело, в том и ценность их книг. Ничего не приукрашивается, все вещи называются своими именами. Вот. В один ряд я бы поставил еще Дмитрия Панова, но у него не роман, у него просто воспоминания всего того, что он пережил, будучи комиссаром 85-го гвардейского истребительного полка. То есть более жесткой книги я вообще, наверное, не читал о войне.
Ну, есть вообще воспоминания. Мы с тобой уже неоднократно говорили об этом. Кстати говоря, воспоминания Покрышкина.
Да, но
очень любопытные.
Панов, хотя и был партработник, но написал книгу, просто аналогов которой я не читал.
Нет, но в любом случае, мне кажется, уже не та. Можно сколько угодно останавливать водопад ладошками, но уже не та эпоха, уже просто все сказано. Уже, простите, позвольте на себя сослаться, а в предыдущей книжке мы с моим другом немецким военнопленным, вот мы говорили уже с Димой на эту тему, описывали тоже достаточно жестко. Он описывал свою жизнь в нашем плену. Мои там были очерки по разговорам с немецкими солдатами, которые с какой-то необъяснимой любовью вспоминают вот свои годы здесь, и нас в том числе, хотя это были враги. Ну, хорошо, затвердили какой-то труд, затвердили какую-то правду. А куда это деть? Это уже все есть.
Александр, вот вернемся к судьбе этого летчика и его полка. Я так полагаю, что в романе описываются те горнила, в которые попал полк во время Харьковской операции. Ну, начиная там с 41-го, но в данном случае мы говорим о событиях 42-го года. Вот в этом месте поподробнее, пожалуйста.
Ну, горнило-то там, в общем, одно. На самом деле тут даже особых подробностей не расскажешь, потому что, ну, вылетали, стреляли, их сбивали, все. На самом деле, чем...
И сколько этот полк провоевал вот во время лета 42-го? То есть, как быстро был выбит?
Да тогда же полки-то выбивали в неделю, в две. Вот. Я просто хотел, вот не договорил фразу, ведь это известно, и опять же из тех воспоминаний, которые уже опубликованы, которые никуда не денешь, известно то, что вся вот эта ситуация с июля по октябрь, по ноябрь 42-го года характеризовалась вот нашими войсками тем, что в небе царили безраздельно немцы. Хотя мы знаем наших летчиков, которые воевали, пытались что-то делать, но это были несопоставимые величины.
Извините, уважаемые слушатели, вернее, и наш уважаемый гость, мы вынуждены вас прервать на короткий выпуск новостей, после которого мы продолжим нашу беседу.
Цена победы.